Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Владимир Путин и все-все-все, кто виноват в системном российском кризисе. США и Куба восстанавливают дипломатические отношения. На каких условиях и почему именно сейчас? В Москве прошла презентация документального фильма «Петр Вайль. Кино про меня». Как вспоминают своего коллегу на Радио Свобода. Такие вопросы поставил перед нами четверг, 18 декабря. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сегодня Владимир Путин провел очередную ежегодную пресс-конференцию. Собирались в Центре международной торговли, было более 1000 корреспондентов. Мероприятие продлилось 3 часа 10 минут, рекорд не побили. Он остался с 2008 года, когда Путин общался с прессой 4 часа 40 минут. Большого драйва не было, президент ответил на 53 вопроса. О содержании пресс-конференции мы сегодня подробно рассказывали на всех своих журналистских платформах и в эфире, и на сайте «Радио Свобода», и посвятили этому две большие программы, поэтому я предложу вам обзор российской блогосферы, как читатели и авторы блогов отреагировали на общение Владимира Путина с журналистами. У микрофона Ольга Серебряная.
Обыкновенно российский президент начинал свои большие пресс-конференции с перечисления растущих экономических показателей. В этом году, кроме курсов доллара и евро, ничего не выросло, поэтому многие ждали, что акцент будет сделан на успехах геополитических, и ошиблись. После 11-минутного опоздания заиграла старая пластинка. Сальдо торгового баланса выросло, сельское хозяйство процветает, бюджет будет профицитным, рождаемость растет, смертность снижается, материнский капитал индексируется, достигнуто и превышено все, что только можно. Тут же родился и главный лозунг этой пресс-конференции – «Отскок в плюс неизбежен». Неизбежность это напомнила Татьяне Нарбут-Кондратьевой о далекой эпохе дорогого Леонида Ильича.
«Милый, я помню времена, когда и коммунизм был неизбежен».
Вторым ярким моментом в смысле риторики стал длинный пассаж о российском тотемном звере.
Может быть, Мишке нашему надо посидеть спокойненько, да? Не гонять поросят и подсвинок по тайге, а питаться ягодками, метком. Может, его в покое оставят? Не оставят.
Лев Рубинштейн так прокомментировал эту сказочку.
Речь нашего лидера отличалась образностью и метафоричностью, непременно скажет какой-нибудь из наиболее независимых комментаторов. Метафоры, да, мишки, тайга, то все, звериные метафоры, звериная образность – это все из того же самого неизбывного дискурса «Закон тайга, медведь, прокурор». Тамбовский волк тебе, товарищ, за козла ответишь.
Как говорили в фильме «Брат», «любишь медок, люби и холодок». Разменяв седьмой десяток, все гоняет поросяток. Роман Либов перешел на рифмованные комментарии в предвкушении следующей темы – темы национал-предателей. Разницу между оппозиционером и пятой колонной Путин пояснил на примере Лермонтова, который власть, конечно, критиковал, но в душе был патриот. Нынешним национал-предателям надо брать пример с Лермонтова. Галина Тимченко пишет в Фейсбуке.
Кровь из ушей. Нацпредатели. Лермонтов. Под пулю шел за интересы страны. Михалков наш. Грань между оппозиционером Лермонтовым и предателем внутренняя. Я никакой ответственности не несу. Кто-то исполняет что-то в интересах другого государства. Что это было? Ему розового единорога уже запрягли, чтобы прямо с пресс-конференции в страну своих грез на нем и ускакать?
Следующая волна высказываний о невменяемости Путина поднялась в связи с антиамериканской риторикой. Собственно, эта риторика служила ответом на все вопросы, как подметил в Твиттере Виталий Оборин.
Краткое содержание пресс-конференции. А у вас негров линчуют. В США, Израиле, Латвии, Брюсселе и вообще везде.
На каком основании сжигают дома в Чечне? А в США вообще пытки легализовали? Федору Крашенинникову, как и многим, эта риторическая фигура уже давно приелась.
Как надоело все это убогое, антиамериканское андроповщина. Ну, тошно же, нафталином воняет.
Айдер Муждабаев на лучшее и не надеется.
Вот и сказочке конец. А быль такая, что бодаться с Америкой они будут до нашей окончательной нищеты. Успокаивать же нас, нищебродов, должно то, что богатым тоже стало жить хуже.
Хотя богатых, как и дворцов, а следовательно и дворцовых переворотов, в России, по словам Путина, нет и быть не может. Лучшее резюме сегодняшней пресс-конференции написала Юлия Галямина.
Путин встал на путь ортодоксальных экономических либералов, а-ля начала 90-х. Ничего не надо делать, рынок все сам сделает. Никакого управления не бывает фактически. При этом он защищает друзей госкапиталистов. Кадырова, свой ЦБ и правительство. Главный электорат – пенсионеры и военные. Враг не дремлет, засылает военные базы, террористов и пятую колонну. Все проблемы от них, но нас не сломишь. Что там на Донбассе и в Чечне, мы тут ни при чем. Ручки вот они. Мы миротворцы, белые и пушистые. С Людмилой Путиной остались хорошие отношения. Моя личная жизнь вас не касается. Квас – это наше все.
Вопрос о квасе задавал журналист из Кирова, которого из-за особенностей речи все поначалу сочли пьяным. Позже выяснилось, что замедленная речь – последствия инсульта. Сеть, однако, больше интересовалась причинами кашля Владимира Путина. Илья Яшин в связи с этим настроен оптимистично.
Самое обнадеживающее в пресс-конференции Путина – это его кашель.
Хотя реалистичнее, конечно, комментарии Надежды Агишевой.
Ужас в том, что Путин не готов меняться и будет кашлять и говорить стыдные вещи еще долго.
Практическое резюме всего этого разговора у Леонида Волкова.
И все-таки только один тип вопросов Путину имеет практический смысл. И это вопросы от следователя, конечно же.
Онтологические выводы сделал Андрей Громов.
Так и должно быть. Не бывает никаких копыт и хвостов. А вот гнусный фигляр с гнилыми мозгами – это как раз то самое.
Рассказывала Ольга Серебряная. Радио «Свобода» на пресс-конференции Владимира Путина представлял главный редактор Московского бюро нашего радио Леонид Велихов. Вот его впечатление.
Впечатления у меня, вы знаете, такие странные. Потому что такое было впечатление, что пресс-конференция происходила не в стране, переживающей валютный и экономический кризис, не в стране, которая в той или иной степени замешана в вооруженных столкновениях, в тяжелом кровавом конфликте на Украине, потому что эти вот две, назовем их так, проблемы, ну, по сути дела, оказались в тени на втором, если не на третьем плане сегодняшнего разговора. Хотя кто-то время от времени пытался эту тему поднять, в частности, совершенно внезапно в зале пресс-конференции оказался украинский журналист Роман Цимбалюк, который очень остро поставил свои вопросы. Еще прозвучало, наверное, два или три острых вопроса, но на все эти вопросы президент Путин нашел либо абсолютно обтекаемые ответы, либо каким-то образом вывернул их наизнанку. В частности, Ксения Собчак задала вопрос о нарушении прав человека, который сейчас происходит в Чечне, где преследуют родственников тех, кто принимал участие в недавних событиях в Грозном, в этом попытке террористического акта. Владимир Путин сперва сказал, что он отрицает внесудебные расправы, но потом вдруг совершенно неожиданно предположил, что вполне возможно эти внесудебные расправы осуществляли не люди Кадырова, а некая еще какая-то третья сила, которая воспользовалась эмоциональным заявлением Кадырова о возможности таких расправ и привела их в исполнение. К сожалению, вот такая вот логика на сегодняшней пресс-конференции торжествовала весьма часто. Буквально вот такие вот 2-3 настоящих содержательных всплеска, все остальное такое общение школьного учителя с большим, огромным классом, в котором там было больше 1000 человек. Существеннейший вопрос о ситуации в Чечне с Путиным оказался вывернут наизнанку. Точно так же, как и вопрос корреспондента интернет-издания «Газета.ру», «Пятой колонии» и оппозиции о том, что, в общем, после того, как Владимир Путин ввел в обиход это понятие «Пятой колонии», моральная атмосфера, моральный климат в стране резко накалился, приобрел такой градус нетерпимости и так далее и тому подобное. На что Путин, опять же, сначала сказав, что, конечно, нужно проводить грань между этой самой загадочной пятой колонной и реальной политической оппозицией, после этого все свел к тому, что грань эта настолько тонкая, настолько неуловимая, что подчас и даже чаще всего ее трудно увидеть и определить. Он закончил выступление, свое участие в пресс-конференции словами о том, что при мелких недочетах все структуры власти и финансовые власти, и прочие справляются с поставленными перед ними задачами. Путин был встречен очень жидкими аплодисментами, и никакие его такие призывы к патриотическим чувствам, так и тому подобное, никакой эмоциональной ответной волны в зале не вызывали.
Журналист «Радио Свобода» Леонид Велихов, корреспондент украинского агентства «Униан» Роман Цымбалюк пришел на пресс-конференцию Путина в футболке с надписью «Укроп» и спросил президента России, сколько российских военных участвует в карательной операции, которую вы устроили на востоке Украины, и сколько из них погибли. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» Елене Поляковской Роман Цымбалюк рассказал о том, как ему удалось задать вопрос Путину.
Очевидно, на фоне цих подій, якщо
очевидно, на фоні цих событий, если бы они не дали слово вообще украинским журналистам, это выглядело бы еще гораздо хуже, чем предоставить такую возможность украинской прессе. Но я считаю, мне просто повезло. Я сделал такой большой плакат с надписью «Украина» и пытался смотреть на Путина и махать им, чтобы он увидел. Видимо, на это он и среагировал.
Власне, мабуть, на це він якби і зреагував.
На ваш взгляд, почему в этот раз по поводу Украины было немного вопросов?
Ну, вы знаете, тут
Знаете, как это ни странно, тренд в России понемногу меняется. После этой страшной девальвации россиянам про украинских карателей и Бандеру уже не рассказывают. Хотя да, мы очень плохие, мы едим русскоязычных детей, это все осталось. Но градус напряжения 100% изменился, снизился. Так что, с одной стороны, у них своих проблем стало больше, а с другой стороны, очевидно, что украинский вопрос, он слишком для них сложный. Если бы у них была возможность как-то его не задавать, то, видимо, они этим воспользовались бы.
Вы наверняка и сами заметили, и на это обратили внимание многие коллеги, что вас заметил сам Путин, а не его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Знаете, я довольно долго здесь работаю, много лет, и когда у нас были хоть какие-то отношения межгосударственные, то я очень часто, почти всегда, когда приезжали украинские президенты или премьеры, всегда освещал эти мероприятия. И очевидно, что Дмитрий Песков в лицо меня идентифицирует. Он, видимо, не знает, где я работаю, но он знает, что я украинский журналист. А Владимир Владимирович вряд ли знает, кто я. Он большой человек, и зачем ему каждого журналиста запоминать? Мы видимся с ним в последнее время не так часто.
Если говорить об атмосфере в кулуарах сегодняшней встречи, какое отношение к украинским журналистам со стороны их российских коллег?
Знаете, на самом деле никакой агрессии со стороны российских коллег я не почувствовал. Они нас журят. Вот видишь, ты надел майку «Укроп» и можешь тут спокойно ходить. А вот как нам работается у вас в Украине? Я все это выслушиваю и просто объясняю. Друзья, ну не мы же на вас напали. И согласитесь, что ваша работа в освещении событий очень и очень далека от правды. Поэтому агрессии я не испытывал.
Какой-то агрессии я абсолютно не відчував.
Ваш вопрос заметно разозлил президента Путина. Вы заметили это?
Откровенно говоря, не заметил, потому что я очень волновался сам, чтобы не растеряться и задать вопрос, как я хотел. А во-вторых, я работаю в информационном агентстве, и после того, как он ответил, я просто начал писать новость. Мне уже было не до этого. Это телевизионные журналисты могут лучше почувствовать. Мне кажется, что для Украины этот вопрос важный. Я его задавал так, как считал нужным. И многие говорят, что это очень неосторожно. Но мне кажется, что на фоне событий, которые происходят сейчас в нашем государстве с участием России, тут не до политкорректности уже.
С украинским журналистом Романом Цымбалюком говорила корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Кремль в изоляции. Внешнюю политику Владимира Путина анализируют политологи Григорий Трофимчук, Алексей Малашенко, Валерий Бала, журналист Леонид Велихов.
Ждем ваших звонков с 9 вечера. Повтор в 7 утра и всегда на сайте Свободы. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Подводим итоги четверга, 18 декабря. Сейчас о экономической ситуации в России. Девальвация рубля начала опустошать полки в магазинах. Импортеры останавливают поставки, дистрибуторы взяли паузу по поставкам в розницу. В социальных сетях сообщают об аномальном спросе в магазинах, пустых прилавках, очередях и взлетевших ценах. Что это, обычный предновогодний ажиотаж или страх россиян потерять накопленные рубли? Сотрудники «Радио Свобода» прошлись по московским торговым центрам и беседовали с экспертами. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
Картина в магазинах электроники и бытовой техники в разных районах столицы выглядит противоречиво. Где-то прилавки по-прежнему заполнены и особой потребительской паники не наблюдается, а где-то уже раскупают выставочные образцы, а в очереди на выдачу товара стоят по часу. В целом тенденция, о которой пишут в социальных сетях, имеет место, но пока сложно сказать, чем вызван покупательский ажиотаж – предновогодней лихорадкой или желанием россиян поскорее потратить обесценивающиеся рубли. Скорее всего, налицо оба фактора, и в ближайшие ближайшей перспективе цены продолжат подниматься, а ассортимент сократится. Исполнительный директор Ассоциации компаний розничной торговли Андрей Карпов подтверждает увеличение спроса в российских магазинах.
Все зависит от того, какая категория магазинов, чем она торгует там, и так далее. То есть, если это товары длительного пользования, то это, конечно, скорее всего, связано с изменением курса рубля и, соответственно, потенциальным изменением цен на эту продукцию. Если это какие-то мелкие покупки, то это, конечно, уже предновогодний ажиотаж.
Что касается товаров длительного пользования, вроде бытовой техники, действительно ли стали больше покупать такие предметы?
Да, порядка 30%. Ну, электроника, там, автотехника, все в зависимости от того, у кого какие есть свободные потенциально деньги. Достаточно большая категория появилась покупателей иностранцев. Ну, прежде всего, из числа стран, входящих в таможенный союз. Это Белоруссия, Казахстан. Покупки могут совершаться без уплаты таможенных платежей. Ну, имеется в виду при перемещении в свою страну. Порядка где-то процентов на 30 сейчас получается цены на автомобили, например, на те же самые дешевле у нас, чем у них.
Появляются периодически фотографии с пустыми прилавками в магазинах техники. Насколько это отражает действительность?
Нет, это не отражает действительность. Это там появляются разные фотографии. Фотографии даже с пустыми прилавками там в магазинах продуктовых. Либо просто найден удачный момент, либо фотографии из базы, скажем так. Так, потому что, в принципе, никаких проблем с продукцией в настоящий момент нет.
Можно ли говорить о том, что продавцы уже повышают цены?
Ну, изменение цен происходит постоянно, это вообще нормальный процесс. Но сейчас мы с вами еще, в принципе, особо не наблюдаем, потому что, в принципе, погоду, да, изменение цены составила. Но, наверное, более как бы заметно это станет во следующем году, в первом полугодии.
А на какие товары цены могут подняться?
Ну, прежде всего, это сразу отражается на товарах иностранного производства. В первую очередь будет дорожать продукция, сырье для которой завозится из-за границы. Заканчивается электроника, объемы не бесконечны. Соответственно, будут новые товары приходящие уже, соответственно, по другой цене. То есть это, в принципе, касается всего. Но если продуктовую линейку брать, то да. Чем выше доля иностранного сырья, тем, соответственно, более быстрое будет изменение цены на эту продукцию.
В продуктовых магазинах никто из сотрудников «Радио Свобода» пустых прилавков и очередей не видел. Впрочем, как сообщает РБК со ссылкой на источники в торговых компаниях, из-за обесценивания рубля многие поставщики замораживают отгрузки в торговые сети и магазины. Идут переговоры о повышении закупочных цен. По данным РБК, пересматривают цены на свою продукцию производители соков, сахара, рыбы и морепродуктов, дистрибьюторы вина, поставщики чая, кофе, гречки, риса и других товаров. Петербургский корреспондент «Радио Свободы» отправился в обычный магазин по соседству и поговорил с его владельцем. Предприниматель Владимир Литвиненко рассказал о том, какие продукты прибавили в цене за последнее время.
Ну, если брать сюда сыры, заморозку, то довольно-таки процентов, наверное, 20 вот так вот импортной продукции у нас присутствует. Беря во внимание еще и коньяки, так как на рынке этого не стало, мы ищем всякого рода варианты, чтобы это компенсировать, чтобы найти то, что отвечает спросу покупателей, какие были до этого момента. Вот сыры, допустим, сейчас они резко пошли в рост, буквально, если взять сыр Мазда, то если говорить о ценовой политике, во-первых, его нет, а во-вторых, если он есть, где-то 600 и выше рублей, то есть все вот эти сыры, они как бы неподъемны. Ну и мы подбираем российские сыры, которые тоже подорожали, но подорожали относительно в здравом смысле. Процентов настолько, что покупатель соглашается. Вкус у всех, конечно, направлены на хорошие сыры, которые производятся в Германии, в других странах, Голландии. Возьмите наши огурцы. На сегодняшний день оптовая цена огурцов 215 рублей. Если я их приобретаю и торгую, они у меня будут где-то в районе 250 рублей. То есть эти огурцы также неподъемные по цене. Именно наши огурцы, именно наши. Куда дальше будем говорить? Они к Новому году придут, по ценообразованию сказать не могу, вынуждены брать турецкие. А турецкие огурцы или азербайджанские, они в пределах 75 рублей. На что будем говорить, вот покупатель материально способен. Качество, конечно, с нашими никак нельзя не сравнить, но цены диктуют, прижимают. Приходится от наших российских отказываться, потому что торговать огурцами под 250 рублей и выше – это накладно. Ряд таких позиций еще можно привести, где вот как бы идет определенная несовместимость. Яйцо, вот если взять во внимание, допустим, в ленте яйцо стоит 47, держится. Я как коммерсант должен знать все направления своей деятельности, поэтому я везде все сравниваю, везде все проверяю. То же самое яйцо, я имею в виду S1, в карусели стоило 40 рублей, скакнуло до 45, а сейчас скакнуло до 55. Это вот за этот период буквально полторы недели. Я тоже как бы был возмущен таким скачком цены. В Окее тоже самая такая же стоимость. Ну и в Пятерке такая же стоимость. А если говорить об оптовой цене на яйцо, то оптовая цена на них на рынке под 60 рублей, где-то 58 даже. То есть мы вынуждены яйцо продавать очень дорого. Цены на него, хотя оно наше российское, с каких соображений скакнули так здорово, сказать не могу. Но эти яйца за собой тянут кулинарию, которую мы покупаем. И это направление также скакнуло в цене. Немножко, но уже есть в этом плане тенденция.
Рассказал петербургский предприниматель, владелец небольшого магазина Владимир Литвиненко. По словам руководителя комиссии опоры России по мелкорозничной, нестационарной и ярмарочной торговле Владлена Максимова, в малых торговых точках в целом ситуация с ценами и количеством товара пока не изменилась, однако таких точек становится все меньше.
На продукты питания таких процессов, как там, не знаю, на товары длительного потребления, на машины, его нету, поэтому, в принципе, все товары отгружаются в рублях, есть какие-то товарные запасы. В основном то, что продается в мелкой рознице, в подавляющем большинстве, это российские товары. Поэтому нет здесь ажиотажа, нет никакого особого. Все то же самое, что и в магазинах. Исключением того, что, ну, наверное, в киосках вы не будете там, не знаю, гречку закупать, так сказать, в каких-то товарных масштабах. Программы по свертыванию малого бизнеса, ну, торгового, прежде всего, в ряде регионов, они не остановлены в связи с кризисом. То есть вот там, где планировались какие-то сносы, сокращения, вся вот эта история, что уже, так сказать, наполненность торговыми объектами есть по каким-то там, значит, по таблицам чиновничьим. Вот это ничего не отменяется. Вообще, я считаю, это вредительство по сути. Потому что малый торговый бизнес – это товаропроводящая сеть для малых производителей. Без нее они существовать не могут. Поэтому если мы уничтожаем малый бизнес или постоянно сокращаем его, поставляем толстые колеса, мы уничтожаем не только его, но и малых производителей.
Владлен Максимов обратил внимание и на то, что с 1 января по всей России закрываются некапитальные рынки, то есть те, которые не находятся в капитальных строениях с глубоким фундаментом и подведенными коммуникациями. А значит, что найти даже отечественные дешевые фрукты, овощи и другую сельскохозяйственную продукцию россиянам также станет сложнее. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Это итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 18 декабря. Вот главные темы второй половины этого часа. США и Куба восстанавливают дипломатические отношения. В Екатеринбурге не стихает общественная дискуссия о строительстве стадиона для чемпионата мира по футболу. В Москве прошла презентация документального фильма «Петр Вайль. Кино про меня». Продолжу программу, скажу об этих темах после того, как напомню вам главные новости уходящего дня, четверга, 18 декабря, по версии «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин заявил в ходе ежегодной пресс-конференции, что не чувствует своей ответственности за рост враждебности в стране. Европейский Союз ввел новые ограничения на инвестиции в Крыму, присоединенном России. Президент Беларуси Александр Лукашенко требует от правительства ввести расчеты с Россией за поставляемую по экспорту белорусскую продукцию в твердой валюте. Осужденного по болотному делу Артема Савелова, срок наказания которого истекает 10 января следующего года, освободят до новогодних праздников. На северо-востоке Нигерии боевики-исламисты предположительно из группировки Боко Харам убили 35 человек и захватили в заложники более 100 женщин и детей. Индия успешно осуществила запуск крупнейшей ракеты-носителя, способной выводить на орбиту спутники весом до 4 тонн. Таковы были главные новости уходящего дня, четверга, 18 декабря, по версии «Радио Свобода».
«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Президент Соединенных Штатов Барак Обама объявил о шагах по нормализации отношений с Кубой, включая возобновление дипломатических отношений. Одновременно с этим Вашингтон и Гавана объявили об обмене заключенными. Решение президента Обамы вызвало неоднозначную реакцию в Соединенных Штатах. Подробнее об этом рассказывает вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский.
По словам президента Обамы, решение об изменении политики США в отношении Кубы было принято потому, что начатая более 50 лет назад политика санкций и изоляции кубинского коммунистического режима не принесла желаемых результатов. Эта политика, считает президент, не содействовала становлению демократической и стабильной Кубы, а лишь пошла во вред народу этой страны, где у власти по-прежнему находятся братья Кастро и коммунистическая партия. Я не считаю, что мы можем продолжать делать то же самое, что мы делали на протяжении 50 лет, и ожидать каких-то других результатов. Более того, попытки подтолкнуть Кубу к коллапсу не отвечают интересам ни американцев, ни кубинцев. Мы знаем из опыта, что в странах могут произойти подлинно далеко идущие преобразования, если народам этих стран не приходится жить в хаотических условиях. Президент Обама сказал, что он поручил государственному секретарю США начать с Кубы переговоры о возобновлении дипломатических отношений и открытии посольств, а также рассмотреть вопрос об исключении Кубы из официального списка стран, признанных спонсорами терроризма. Более того, частично ослабляются ограничения на коммерческие, финансовые и деловые связи между США и Кубой и на посещение Кубы американскими гражданами. По мнению президента, это должно способствовать преобразованиям на Кубе. Вместе с тем, президент Обама сказал, что не испытывает иллюзий относительно того, что на Кубе в ближайшее время произойдут крупные перемены. Более того, он отметил, что между США и Кубой продолжают оставаться серьезные разногласия, в том числе по международным вопросам. Я не ожидаю, что изменения в нашей политике, о которых я сегодня объявляю, в одночасье изменят кубинское общество. Но я уверен, что, придерживаясь политики вовлеченности, мы сможем более эффективно защищать наши собственные ценности, а также помочь кубинскому народу по мере того, как он присоединяется к 21 веку. Объявленные президентом Обамой изменения в политике по отношению к Кубе не означают, что отменяется введенное США в 1962 году экономическое эмбарго против режима Кастро. По закону отменить это эмбарго можно только с одобрения Конгресса США, и президент намерен обратиться в Конгресс с соответствующим запросом. Однако, судя по первоначальной реакции законодателей, инициатива президента наверняка столкнется с самыми серьезными трудностями, тем более что с января будущего года обе палаты Конгресса будут контролироваться республиканской партией, чьи представители моментально подвергли новый курс президента Обамы по отношению к Кубе самой резкой критике. Решение президента вознаградить режим Кастро и встать на путь нормализации отношений с Кубой необъяснимо. Политика умиротворения по отношению к братьям Кастро только подтолкнет тиранов в Каракасе, Тегеране и Пхеньяне к попыткам воспользоваться наивностью президента в течение 2 лет, которые ему осталось провести в Белом доме. Заявил влиятельный сенатор-республиканец от штата Флорида Марко Рубио, чьи родители бежали в США с Кубы в 60-е годы. Сенатор Рубио сказал, что договариваясь с Кубой о нормализации отношений, Белый дом пошел на уступки, но ничего не получил в обмен. Это победа репрессивного кубинского режима и серьезный шаг назад для кубинского народа. Белый дом отдал все, а в обмен получил очень мало. Он не получил от кубинского режима никаких обещаний в области свободы слова, печати, демократических выборов, создания на Кубе политических партий и вообще чего-то, что хоть как-то было бы похоже на переход к демократии. С аналогичным заявлением выступил спикер Палаты представителей Конгресса республиканец Джон Бейнер. Он назвал решение президента бессмысленной уступкой очередному диктатору. Законодатели-республиканцы напоминают, что именно Конгрессу придется решать вопрос о финансировании работы американского посольства в Гаване, если между США и Кубой действительно будут установлены дипломатические отношения, и что кандидатура будущего посла США на Кубе должна быть утверждена Сенатом. О том, чего можно ожидать в этой связи, можно судить по заявлению сенатора от штата Южная Каролина Линдзи Грэма. «Я сделаю все в своей силы, чтобы заблокировать финансовые средства на открытие посольства на Кубе», – заявил сенатор. Большинство политиков-демократов, наоборот, приветствовали решение президента. Их точку зрения суммировала сенатор от Калифорнии Дайан Файнстайн. «Наши отношения с Кубой слишком долго были отравлены недоверием и воспоминаниями о холодной войне». Давно уже пора начать решать существующие между нами проблемы, открывать посольство, расширять коммерческие связи и контакты между людьми, заявила она. Одним из условий соглашения о нормализации отношений, достигнутого Бараком Обамой и Раулем Кастро, стало освобождение из заключения на Кубе гражданина США Алана Гросса, приговоренного на Кубе к 15 годам тюрьмы за незаконный ввоз компьютерного оборудования. Кубинские власти также выпустили из тюрьмы неназванного по имени сотрудника американской разведки, проведшего в заключении около 20 лет. В свою очередь, Соединенные Штаты освободили троих кубинских шпионов, арестованных в 1998 году. Президент Обама подчеркнул, что в освобождении Алана Гросса и в переговорном процессе в целом активную роль сыграл Папа Римский Франциск.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Дубинский. Новый этап в развитии американо-кубинских отношений комментирует обозреватель американской радиостанции «Радио Марти», ведущий вещание из Майами на Кубу Альваро Альба.
Наступил такой момент в развитии политической ситуации, когда администрации Обамы нечего терять. До конца президентского срока остается 2 года. Эффективность политики эмбарго против Кубы критикуют и в разных слоях американского общества, и в Конгрессе, и в передовицах важнейших газет. Сыграла свою роль и инициатива папы аргентинца.
Что означает новое развитие ситуации для кубинских властей?
В настоящий момент практически ничего. Гаване не пришлось идти фактически ни на какие уступки. При этом братья Кастро получают освобождение для троих своих шпионов, перспективы развития экономических связей с США, возможность использования американских платежных систем и кредитных карточек. США, очевидно, намерены способствовать развитию частного сектора кубинской экономики, мелких предпринимателей. В конечном счете это также пойдет на пользу кубинскому режиму. Никаких политических уступок, судя по всему, Кастро делать не пришлось.
Сколь сильный раскол в кубинской общине в США вызвало решение о восстановлении дипломатических отношений между Вашингтоном и Гаваной?
Не думаю, что можно говорить об очень уж серьезном расколе, но, конечно, мнения и ощущения у американских кубинцев различные. Кто-то не скрывает радости в связи с теми обстоятельствами, что, вероятно, можно будет теперь ездить на Кубу, общаться с родственниками, свободнее пересылать им помощь. Другие негодуют, поскольку считают, что американское правительство пошло на уступки, не получив взамен гарантий демократических преобразований на Кубе. На улицах городов Флориды пока нет демонстраций ни в поддержку, ни против этого решения. Не нужно забывать, что полувековой конфликт США и Кубы привел к тяжелым последствиям для народов двух стран. Для многих кубинцев это еще и разделение семей, гибель родственников в тюрьмах режима Кастро или в водах Мексиканского залива. Многое в динамике общественной реакции будет зависеть от позиции кубинского лобби в американской политике. В Конгрессе США 3 сенатора и 4 члена Палаты представителей кубинского происхождения, как республиканцы, так и демократы. Политики-республиканцы открыто протестуют против решения президента Обамы.
А вы, как кубинец, какие чувства сейчас испытываете?
На мой взгляд, стакан не полон, не пуст. Я уверен, что политику эмбарго нужно было пересматривать, поскольку она не была эффективной. Я могу только надеяться, что размораживание отношений США и Кубы приведет к освобождению политических заключенных на острове. Я рад тому, что рядовой кубинский предприниматель или фермер отныне сможет получать помощь для развития из США. В то же время ситуация для гражданского общества на Кубе не меняется. Оно по-прежнему охвачена страхом репрессий. Во мне смешиваются чувства радости и чувства горечи. Мне жаль, что преобразований, подобных тем, что произошли в Восточной Европе 25 лет назад, из-за сегодняшнего обмена между Вашингтоном и Гаваной не произойдет.
Вам кажется, что экономическое значение достигнутых соглашений превышает их политический вес?
Да, я так считаю. Соображения экономики здесь сыграли более важную роль, чем соображения морали и политики. Я не хотел бы, чтобы США вернулись к проведению такой политики по отношению к странам Латинской Америки, которая позволяла развитие отношений с диктаторами типа Анастасио Самосы, Аугусто Пиночета или Альфреда Стресснера, только для того, чтобы получать экономическую выгоду. Нельзя общаться с диктаторами с закрытыми глазами. США сейчас поддерживают поддерживают отношения с Вьетнамом и Китаем, где у власти находятся коммунисты, которые бросают в тюрьмы неугодных политиков, независимых журналистов и гражданских активистов. Однако очевидно, что некоторая либерализация кубинской жизни все же произойдет. Мне остается только надеяться, что США используют возможности для защиты гражданского общества, которые предоставят новая открытость Кубы.
О новом этапе в развитии американо-кубинских отношений говорил журналист Альваро Альба.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».
Сейчас снова о событиях в России. В Екатеринбурге продолжается общественная дискуссия о строительстве в городе спортивных объектов к чемпионату мира по футболу 2018 года. Гражданские активисты опасаются, что эти проекты обернутся разрушением архитектурных памятников и вырубкой парков, рассказывает екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Денис Порубов.
Городские и областные власти продемонстрировали общественности несколько проектов реконструкции центрального стадиона, который примет матчи чемпионата. Но полной информации об изменении этой части города делиться не спешат. Центральный стадион находится в районе плотной застройки. Почти вплотную к стадиону примыкает здание Уральского государственного медицинского университета. В находящемся рядом парке расположен Институт охраны материнства и младенчества, чье здание является памятником архитектуры. В том же парке горит вечный огонь, зажженный над местом захоронения жертв гражданской войны. Через дорогу напротив стадиона расположено здание следственного изолятора. Общественные активисты беспокоятся не только о судьбе памятников архитектуры. В Екатеринбурге прошел митинг, на котором говорили о парке, расположенном рядом с центральным стадионом. Проекты перепланировки территории вокруг стадиона до сих пор не опубликованы в полном виде, и общественным активистам приходится собирать информацию из разных источников, рассказывает Марина Сахарова, участник общественного движения «Реальная история».
Не было проведено никакого общественного обсуждения вот этого достаточно глобального такого события. Ни одного не выложено чертежа, хоть сколько-нибудь полноценно отражающего, что же все-таки должно произойти, какие изменения должны произойти по планам. На сайте городской администрации есть очень слабенький такой вот чертежик, по которому практически почти ничего не видно, но если его там ввести, то можно понять, что это за план.
При подготовке территории к чемпионату планируется продлить проспект Ленина, главную улицу Екатеринбурга, которая пройдет через этот парк. Возможно, что кроме продления проспекта Ленина будет создана еще одна дорога, которая тоже пройдет через территорию парка, продолжает Марина Сахарова.
Самым большим таким камнем преткновения может оказаться братская могила коммунаров, которая находится на площади коммунаров, точнее сказать, это парк рядом с вечным огнем. Перепланировка, она напрямую задевает зеленые зоны города. В условиях, когда в нашем городе уже и так чрезвычайно низкая площадь зеленых насаждений на одного жителя, у нас площадь примерно в 40 раз меньше требуемой по нормам. В таких условиях, конечно, это погубит вот ситуацию экологическую. И очень сомнительно то, что это принесет какие-то, что-то полезное будет именно для организации транспортной сети.
Еще один острый вопрос. Это реконструкция главного екатеринбургского спортивного объекта чемпионата, центрального стадиона. Совсем недавно стадион уже был реконструирован. Его реконструкция, закончившаяся в 2011 году, обошла 2,5 миллиарда рублей. По первоначальному проекту новой реконструкции планировалось практически полностью перестроить стадион и даже передвинуть стены, являющиеся охраняемым архитектурным объектом. Но эти планы в последнее время претерпели существенные изменения. Сократилось количество зрительских мест, от перемещения исторических стен было решено отказаться, говорит Олег Букин, председатель правления общественной организации «Уральский хронотоп».
Это, конечно, было бы лестно слушать, но я не слежу за активность общественности в этом вопросе, хотя мы и писали и в Совет Европы, и куда бы это ни писали, с тем, что произошло. Мне кажется, что победили некие разумные доводы, ну и, наверное, тут ФИФА, и ну все вместе, грубо говоря, в комплексе. Удалось ли нам отстоять, мы не знаем этого, потому что проект никто нам показывать не собирается. Проект – это вещь такая тайная, может быть, какие-то общие характеристики просачиваются. Но в целом, для того, чтобы оценить, отстояли мы стадион или нет, нужно все-таки посмотреть проект.
Демонтажная часть работ по подготовке к чемпионату уже началась. Недавно поблизости от стадиона было снесено двухэтажное офисное здание, построенное в 90-х годах. А на самом стадионе начали разбирать зрительские трибуны. Денис Порбов, Екатеринбург, для Радио Свобода.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных событиях в сфере средств массовой информации. В московском клубе «Дом-12» состоялась премьера документального фильма под названием «Петр Вайль. Кино про меня». Над ним работали мои коллеги по «Радио Свобода» Ольга Логинова и Валентин Барышников. В названии фильма отсылка к последней прижизненной книге многолетнего сотрудника русской службы «Радио Свобода» писателя Петра Вайля «Стихи про меня», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Название книги «Стихи про меня», если не дерзкое, то уж точно свежее. Это не просто сборник эссе, посвященных любимым авторам произведениям поэтов XX века. Петр Вайль пишет о стихах ему созвучных. Вот и фильм «Кино про меня» не только о Вайле, хотя, конечно же, в первую очередь о нем. И архивные кадры есть, и тексты его актер Александр Филипенко читает, и голос Петра Вайля звучит.
«Новая радио «Свобода» – специальная передача, подготовленная в Нью-Йоркской редакции. Чечня, весна 95-го. Я вернулся в Нью-Йорк из Чечни и почти две недели не решался приступить к большой передаче, полагая, что столь сильные впечатления должны, что называется, утрястись, да и сам я прийти в себя. Надо сказать, с этим прийти в себя ничего не вышло».
Главное в «Кино про меня» – особенное ощущение полноты жизни, которое всегда возникало в присутствии Вайля. Каким-то опосредованным образом «Кино про меня» – про всех, кто оказывался в его орбите, в том числе про каждого участника съемок, а это и близкие Вайля, и его коллеги. Слово сорежиссеру фильма и автору сценария Валентину Барышникову.
«Это не только дань памяти Петру Вайлю, это еще и признание любви. Мы не хотели делать только мемориальное кино. Он был чрезвычайно живым человеком. И, конечно, мы хотели сделать живое кино о живом человеке, общение с которым было праздником. Он был чрезвычайно целостным человеком, хотя медийный образ его распадается на много составляющих. Валь-кулинар, валь-путешественник, валь-культуролог, валь-писатель. И на самом деле он был самым целостным человеком, которого я только знал. И это было очень заразительное мироощущение. Он чрезвычайно интересовался жизнью во всяких ее проявлениях. Для него этот поток жизни, все многочисленные проявления его были связаны бесконечным числом незримых нитей. Имя этим незримым нитям – культура. И он был в этом смысле человеком культуры, но культура как некое понятие, которое шире, чем все что угодно, чем политика, чем социум, чем отдельные жизненные случайности».
Вечером с показом фильма «Валь. Кино про меня» в клубе «Дом-12» завершился особенный проект, также навеянный книгой «Стихи про меня». Впрочем, говорит куратор проекта Евгения Лавут, завершился для 2014 года.
«В январе мы его возобновляем. Это завершение сезона. Начался он осенью. Замысел его возник из нескольких источников. В сентябре здесь были поэтические чтения, которые были устроены по принципу «одно стихотворение». Читали поэты, одно стихотворение свое, одно стихотворение чужое. Ощущение от этих поэтических чтений было совершенно необычное. Давно такого внимания к поэтическому слову мы не видели. Это можно было, наверное, сравнить с 99-м годом, когда открывался проект «Аги», в котором впервые вот в таком необычном для чтения антураже начали проходить чтения, и они вызывали очень живую реакцию.
А вы сразу отталкивались от книги Вайля «Стихи для меня»?
Это возникло по ходу. То есть понимание того, что это уже придумано и придумано абсолютно гениально и названо абсолютно точно, пришла, когда мы обсуждали, какую форму вот в этом месте может принять программа чтений. Нам хотелось максимально уйти, с одной стороны, от такого фаворитизма, что вот мы любим каких-то поэтов, мы их приглашаем, и они читают свои стихи. Хотелось, чтобы это была трансляция общей нашей литературной базы, которая как бы где-то дремлет, но она не сформулирована в каком-то смысле. Чтобы это был такой путь к литературе, с одной стороны, и, с другой стороны, к человеку, который о ней говорит. Эта база у каждого своя, но вот как мы видим из опыта чтений, которые уже прошли, возникают очень неожиданные пересечения, очень неожиданные продолжения. Здесь читали такие разные люди, как Сергей Гондлевский, Анатолий Найман и, наоборот, архитектор Бродский или музыкант Нестеров. Поразительный эффект от этого, что мы узнаем об этих людях, о которых мы, казалось бы, знали все по их такой публичной ипостаси, и узнаем что-то совершенно неожиданное. И Гондлевский, когда открывал свой вечер, он сказал, что эта идея Вайля, она абсолютно гениальна, потому что она из разряда тех, про которые думаешь, как жалко, что не я это придумала.
Сотрудник «Радио Свобода» Елена Фанайлова, соблюдая чистоту жанра, свои стихи в этот вечер читать не стала.
По правилам этого проекта нужно выбрать 12 стихотворений. И человек не ограничен никак ни во времени, ни в пространстве, ни даже в том, русскую поэзию он будет представлять или какую-то иную. Этот вечер устраивается в день памяти поэта и переводчика Григория Дашевского, который умер год назад, и поэтому первое стихотворение, которым этот вечер открывается, это стихи Дашевского под названием «Карантин». И я не кривлю здесь душою никак, потому что это действительно одно из моих любимейших стихотворений. Стихотворение о свойствах страсти, стихотворение о образах страха и бесстрашия. Второе стихотворение на этом вечере – это стихотворение, связанное с Петром Вайлем. Я имею в виду «Тоску по родине» Марины Цветаевой. И это один из текстов, которые Вайль рассматривает, собственно, в книге «Стихи про меня». Он разбирает его довольно подробно, культурологически. Но здесь мне важны строки о языке. Это стихотворение об эмиграции. Но для меня это стихотворение актуально примерно года с восьмого. Когда я начала слышать от своих близких товарищей, что они не понимают ситуацию военного конфликта между Грузией и Россией, и что это, в общем-то, не Россия виновата в этом конфликте или как-то не отвечает. Ну, то есть вот тогда первый раз я услышала то, что сейчас как бы расцветает пышным цветом, что кто-то другой виноват в российских проблемах. И вот тогда стихотворение «Тоска по родине» просто фрагментами крутилось в моей голове, особенно то, что касается родного языка. Не обольщусь и языком родным, его призывом млечным. Мне безразлично, на каком непонимаемый быть встречным. Эта позиция, это трагедия человека внутри языка, который не понимаем своими соотечественниками, ну, она вот сейчас одна из интеллектуальных проблем, вообще говоря. А заканчивает фрагментом из стихов о неизвестном солдате Мандельштама. Просто это стихи про всех нас. Это лучшие стихи 20 века, я полагаю, да и 21-го. Это трагические стихи, стихи, написанные им по итогам Первой мировой войны. Собственно, само понятие неизвестного солдата возникло во время Первой мировой войны, которая предъявила массовые смерти в результате применения оружия массового поражения.
Говорит Елена Фанайлова, Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». В декабре этого года отмечается столетие спонтанного рождественского перемирия во время Первой мировой войны. Британские и немецкие солдаты, прекратив военные действия, встретились на ничейной полосе. На стадионе британского города Олдершот только что состоялся футбольный матч между командами британской и германской армии. Он был организован в память об игре в футбол британских и немецких солдат в сочельник 2014 года на нейтральной полосе. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Городок Олдершот находится в графстве Хэмпшир в 60 километрах к юго-западу от Лондона. Его называют домом британской армии. Там расположены казармы значительной части британских сухопутных войск. Именно поэтому он был выбран местом проведения футбольного матча армейских команд двух стран. Матч начался в 7:30 вечера на местном стадионе и закончился победой команды британской армии со счетом 1-0. На родине футбола на протяжении 100 лет сохраняется память о рождественском перемирии 2014 года, когда британские и немецкие солдаты, побросав оружие, встретились на нейтральной полосе и начали обмениваться подарками, сигаретами, шнапсом, виски, пожимать руки, поздравлять друг друга с Рождеством. Тут же оказался вброшенный англичанами футбольный мяч, и солдаты обеих армий его активно попинали. Историки отмечают, что организованного футбольного матча в его современном понимании не было, а была лишь игра без футбольных ворот и фиксированного счета. Тем не менее, миф о футбольном матче во время перемирия пережил столетие, и матч в Олдершоте стал тому доказательством. Рождественское перемирие 2014 года само по себе было уникальным явлением. С начала войны прошло всего 4 месяца, она еще не вошла в фазу кровопролитных и ожесточенных сражений последующих лет. Память о мирном времени была еще жива. Кроме того, на Западном фронте осенью и в начале зимы 2014 года было относительное затишье. Обе армии перешли к петиционной войне. Перемирие началось спонтанно и не было официальным. Более того, командование британской армии запретило братание с немцами. Это была неофициальная инициатива нижних чинов, хотя на некоторых участках фронта в нем участвовали младшие офицеры. Перемирие не было всеобщим и проходило лишь в нескольких местах фронтовой полосы, простиравшейся на 750 километров от Бельгии до швейцарской границы. На многих участках фронта и в Сочельник, и в день Рождества 2014 года продолжались бои. Это рождественское перемирие было последним отголоском рыцарских представлений о войне, окончательно отброшенных двумя тотальными мировыми войнами.
Рассказывала лондонский корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына. А сейчас в эфире британский военный историк, сотрудник Лондонского имперского военного музея Мэтт Броснан.
К Рождеству 1914 года линия фронта стабилизировалась. Этому благоприятствовала и погода, установились очень морозные дни. Ожесточенность боев значительно снизилась по сравнению с предыдущими месяцами. Рождественские дни, как известно, время размышлений и прощения. Это также создавало благоприятную атмосферу для перемирия. Траншеи воюющих армий находились очень близко друг от друга, на расстоянии 70-100 метров. В Сочельник британские солдаты заметили, что немцы начали украшать свои траншеи еловыми ветками и петь рождественские песнопения. Оказалось, что это были хорошо знакомые британским солдатам кэролс. Их мелодии и содержание были такими же, как у немцев, отличались они лишь языком, на которых пелись. Англичане подхватили мелодии, стали обмениваться с немцами поздравлениями, и постепенно это общение перешло на нейтральную полосу, где солдаты обеих армий могли уже пообщаться и познакомиться ближе. Все это продолжалось не более чем 2 дня. После Рождества солдаты вернулись в траншеи, и война продолжилась. Перемирие затронуло лишь британский сектор Западного фронта, причем не более половины находившихся на нем пехотных частей. В эти дни на других участках фронта была слышна артиллерийская канонада. У нас в Имперском музее есть письма и мемуары участников этого перемирия, из которых явствует, что никакого организованного футбольного матча не было и что в игре в мяч участвовали в основном британские солдаты. В то время и немцы, и англичане еще помнили о приезде в 1913 году в Британии немецкой лейпцигской футбольной команды, которая победила Селтик Глазго со счетом 1-0. Так что в те времена футбол уже был популярен и за пределами Британии.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 18 декабря работала корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына, был Мэтт Броснан из Лондонского имперского военного музея. Отмечается столетие Рождественского перемирия. Вот так обстояли дела в четверг, 18 декабря 2014 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свобода.орг, где открыта моя авторская страница, на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Радио «Свобода» в социальных сетях.
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
Волны и сети «Радио «Свобода». Дискуссия продолжается. Бесспорно.
Что значит для вас «Свободная Россия»? прежде всего, демократического общества, соблюдает все нормы и правила, которые приняты в демократическом государстве. Свобода слова, свобода мысли, свобода труда.
Демократия – это все.
Это Россия, где исполняются законы.
Это когда человек человеку друг, товарищ и брат.
Во-первых, порядок. Жили бы, вот как раньше мы были.
Свобода слова для меня первое, кажется.
Я думаю, это соблюдение законов, которые есть в Конституции. Потому что у нас они, к сожалению, половина, наверное, не работает. Отсутствие коррупции – уже хотя бы какая-то капля свободы.
Достойная зарплата, на которую я могу куда-то ехать и отдыхать свободно.
Когда я внутри себя ничего не боюсь. Свободная Россия – это свобода внутри тебя.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. На коротких волнах 7225, 7295 и 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».